Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Троцкий в Америке. Продолжение рассказа. Нью-Йоркское окружение русского революционера. Насилие в Ливии. Почему так тихо осуждает происходящее Сербия? Перекрестный год России в Испании и Испании в России. Отчего не расширяется торговля и инвестиции? И зачем нужен российскому обществу сталинский миф? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В январе 1917 года из Барселоны в Нью-Йорк приехал русский политический эмигрант, известный революционер Лев Троцкий. Уже в конце марта он покинул Америку, чтобы принять участие в революции. Однако эти два месяца, возможно, сыграли ключевую роль и в его личной судьбе, и в судьбе России. Вторая часть рассказа Владимира Абаринова «Троцкий в Америке».
Троцкий не стремился в Америку. Его выслало туда правительство Испании. Но, оказавшись за океаном, он приготовился осесть там надолго и увидел непочатый край работы. Социалистическая партия США оказалась для него недостаточно радикальной. В своих воспоминаниях он презрительно называет ее «партией преуспевающих зубных врачей». Он задумал развернуть в Америке революционную пропаганду. В Нью-Йорке в то время собралась большая интернациональная община левых радикалов, в которой заметное место занимали русские социал-демократы. Рассказывает профессор истории университета штата Айдахо Ричард Спенс.
Иммиграционная община русских революционеров в Нью-Йорке существовала с 80-х-90-х годов XIX века. После революции 1905 года она значительно пополнилась. Там были разные фракции, но если говорить о социал-демократах, особенно о большевиках, то они группировались вокруг русскоязычной газеты «Новый мир». Именно с этой газетой сотрудничал Троцкий. С ней были связаны и другие известные фигуры, жившие в тот период в Нью-Йорке. Александр Калантай, Николай Бухарин. Главным редактором «Нового мира» был Григорий Вайнштейн, впоследствии сблизившийся с Троцким в России. Группа поддерживала тесные связи со Стокгольмом, столицей нейтральной Швеции, где находился другой центр русской радикальной эмиграции. Мне не удалось найти свидетельств контактов нью-йоркской группы с Россией, а со Стокгольмом они были. И, кстати говоря, именно через Стокгольм вернулся в Россию Троцкий. В тот момент США еще оставались нейтральной страной. Чтобы попасть в Европу, надо было сесть на скандинавский лайнер. В случае Троцкого это был пароход «Кристиания-фьорд». Он прибыл сначала в Норвегию, оттуда в Стокгольм и из Стокгольма через Финляндию в Петроград.
В Стокгольме находилось заграничное бюро ЦК РСДРП и главный почтовый ящик партии. Из Швеции, как нейтральной страны, было удобно пересылать корреспонденцию в государства обеих воюющих коалиций. Троцкий, впрочем, был невысокого мнения о своих соратниках. Вот что он пишет о них в своей книге воспоминаний «Моя жизнь».
Одним из первых на почве Нью-Йорка нас встретил Бухарин, сам незадолго перед тем высланный из Скандинавии. Бухарин знал нашу семью еще по венским временам и приветствовал нас со свойственной ему ребячливой восторженностью. Несмотря на нашу усталость и позднее время, Бухарин увел нас с женой в первый же день осматривать публичную библиотеку. Со времени совместной работы в Нью-Йорке начинается все возрастающая привязанность Бухарина ко мне, которая, все повышаясь, перешла в 23-м году в свою противоположность. В Америке же находилась в то время и Калантай. Она много разъезжала, и я сравнительно мало с ней встречался. Во время войны она проделала резкую эволюцию влево и из рядов меньшевизма перешла на левый фланг большевиков. Знание языков и темперамент делали ее ценным агитатором. Ее теоретические воззрения всегда оставались смутны. В нью-йоркский период ничто на свете не было для нее достаточно революционно. Она переписывалась с Лениным. Преломляя факты и идеи через призму своей тогдашней ультралевизны, Калантай снабжала Ленина американской информацией, в частности и о моей деятельности. В ответных письмах Ленина можно найти отголоски этого заведомо негодного осведомления.
Однако развернуться в Америке по-настоящему Троцкий не успел. В России грянула революция. 15 марта по новому стилю император Николай I отрекся от престола. Власть перешла к Временному правительству. В тот же день в редакции «Нового мира» Троцкий дал интервью корреспондентам «Нью-Йорк Таймс». Отрывок из книги «Моя жизнь».
Американская пресса находилась в состоянии растерянности. Отовсюду бегали в редакцию «Нового мира» журналисты, интервьюеры, хроникеры, репортеры. На некоторое время и наша газета стала в фокусе всей нью-йоркской печати. Пришла телеграмма о том, что в Петербурге министерство Гучкова-Милюкова. Что это значит? Что завтра будет министерство Милюкова-Керенского. Вот как, а потом? А потом? Потом будем мы.
Заметка в «Нью-Йорк Таймс» дополняет этот комментарий важным заявлением. Господин Троцкий сказал, что причиной революции стало возмущение народных масс, уставших от войны, и что подлинной целью революционеров было стремление положить конец войне не только в России, но и во всей Европе. Он отрицал, что восстание было результатом немецкого заговора. Революционеры, даже если бы это им было выгодно, не станут заключать сепаратный мир с Германией. Они не желают Германии победы, заключил он, однако они устали от войны и ее лишений и желали бы прекратить войну. 18 марта Временное правительство объявило всеобщую амнистию. Политэмигранты получили возможность вернуться в Россию. Троцкий немедленно стал собираться. Уезжал он с ценным багажом. Профессор Спенс.
Вы совершенно правы. Троцкий был в Нью-Йорке всего 2 месяца. Казалось бы, незначительный срок, но это пребывание имело критически важное значение для дальнейшего. Я думаю, именно в эти 2 месяца он заручился личной, финансовой и до некоторой степени политической поддержкой, которая должна была стать огромной ценностью по его возвращении в Россию.
27 марта Троцкий с семьей и группой соратников взошел в Нью-Йоркской гавани на борт трансатлантического лайнера «Кристиания Фьорд». Впрочем, не взошел. Как свидетельствует очевидец, его внесли на своих плечах почитатели, а он, лучезарно улыбаясь, послал своим товарищам прощальный привет. Вот как сам Троцкий подвел итог своего пребывания в новом свете.
Сказать, что я познакомился с Нью-Йорком, было бы вопиющим преувеличением. Я слишком быстро погрузился в дела американского социализма, и притом с головою. Русская революция пришла слишком скоро. Я успел уловить разве лишь общий ритм жизни того чудовища, который зовется Нью-Йорком. Я уезжал в Европу с чувством человека, который только одним глазом заглянул внутрь кузницы, где будет выковываться судьба человечества.
На том же судне в Россию отправились 2 человека, присутствие которых рядом с Троцким доктор Спенс считает не случайным.
Здесь имеется одна маленькая деталь, которой я поначалу не придал значения среди множества других деталей, и только недавно понял, что она заслуживает большего внимания. На борту «Кристиания Фьорда», которым Троцкий возвращался в Петроград примерно с полудюжиной спутников, среди пассажиров-американцев находились 2 довольно заметных лица. Один из них – Линкольн Стефенс, радикальный публицист и впоследствии коммунист. Стефенс ехал в Россию вместе с видным американским бизнесменом, у которого был долгий опыт работы с Россией и множество личных связей. Его звали Чарльз Ричард Крейн. Когда изучаешь события 17-18 годов с точки зрения американских интересов, имя Крейна всплывает довольно часто. У Крейна были собственные деловые и личные интересы в России. Он часто туда ездил, хорошо знал страну. Он не занимал никакой государственной должности ни тогда, ни позже. С другой стороны, у него было много друзей в Вашингтоне, а его сын Ричард Крейн был помощником государственного секретаря США Роберта Ленсинга. Таким образом, Чарльз Крейн, состоятельный американец, с деловыми интересами в России и с очень серьезными связями в администрации Вудро Вильсона. Целый ряд авторов утверждает, что в 17-18 годах Чарльз Крейн действовал как неофициальный американский агент в России или даже как личный представитель президента Вильсона. Вильсон был большой энтузиаст такого рода дипломатии. Он постоянно посылал людей в качестве своих личных эмиссаров в Мексику, в Россию, повсюду. Он, похоже, питал предубеждения против традиционной дипломатии, и это создавало много путаницы. Было непонятно, кто на самом деле говорит от имени президента и администрации. Тот факт, что Крейн и Стефенс оказались на одном пароходе с Троцким, выглядит простым совпадением. Но в ходе своих исследований я не раз убеждался. К совпадениям надо относиться очень внимательно. Да, вполне возможно, что это совпадение. Но ровно с такой же долей вероятности можно утверждать, что это отнюдь не совпадение. Энтони Саттон в своей книге «Уолл-стрит и большевистская революция» пишет о том, что Троцкий покинул Нью-Йорк с американским паспортом в кармане. Я изучил этот вопрос очень тщательно и не нашел этому абсолютно никаких доказательств. Ни документальных, ни свидетельств из надежных источников. Никто решительно не видел его с американским паспортом. Да и в нем не было никакой необходимости. У Троцкого на руках были все необходимые для возвращения бумаги, как из русского консульства, так и, что еще важнее, из британского консульства в Нью-Йорке. Ему просто не нужен был американский паспорт. Он, конечно, мог его иметь на случай каких-то неожиданностей, но мне кажется, что этот паспорт, выданный Вудро Вильсоном Троцкому, чья-то фантазия. Но если иметь в виду присутствие на судне Крейна, в этой фантазии появляется элемент реализма. Если Крейн оказался там не случайно, то в качестве человека, формально не связанного с правительством, но обладающего большими связями, он исполнял функцию наблюдателя или покровителя и, возможно, должен был облегчить ему путешествие, если потребуется. Случилось так, что в Галифаксе британские военно-морские власти арестовали Троцкого и его спутников, сняли их с крестьяне фьорда и интернировали на месяц, а потом отпустили, позволили им сесть на другой скандинавский лайнер и продолжить путешествие в Петроград.
Предоставим слово самому Энтони Саттону.
Линкольн Стефенс плыл в Россию по особому приглашению Чарльза Ричарда Крейна, сторонника и бывшего председателя финансового комитета Демократической партии. Чарльз Крейн, вице-президент фирмы Crane Company, организовал компанию Westinghouse в России и в период с 1890 по 1930 годы побывал там не менее 23 раз. По словам бывшего посла в Германии Уильяма Додда, Крейн много сделал, чтобы вызвать революцию Керенского, которая уступила дорогу коммунизму. И поэтому комментарии Стефенса в его дневнике о беседах на борту парохода «Кристиания Фьорд» весьма достоверны.
Саттон ошибся не в дневнике, а в письме к сестре, и не на борту «Кристиания Фьорд», а несколько раньше. О чем же шла речь между Крейном, Стефенсом и русскими революционерами? Ричард Спенс.
Думаю, в тот момент даже извне России было довольно очевидно, что ситуация там изменчива. Сразу после отречения Николая практически одновременно образовались Временное правительство и Петроградский совет. Возникло двоевластие. Каким образом эта система будет работать? Как долго это будет продолжаться? Продолжалось это около 8 месяцев, но в тот момент этого никто не знал. Интересно, что Линкольн Стефенс, о котором я уже упоминал, в письме, написанном непосредственно перед поездкой в Россию, рассказывает о встрече с русскими революционерами. Речь шла о будущем России, и, как пишет Стефенс, все согласились с тем, что революция находится только в своей начальной фазе, что она должна перерасти в нечто большее, и что Стефенс и Крейн увидят в Петрограде вторую революцию. Мне кажется, это важно. Осознание того, что с отречением царя самое важное только начинается, что ситуация будет развиваться в ближайшие недели и месяцы. В тот момент Россия оказалась кораблем без капитана. Никто не мог удержать штурвал твердо.
Почему британские власти, выдав Троцкому транзитную визу, арестовали его в Галифаксе? Продолжение рассказа Владимира Абаринова «Троцкий в Америке» слушайте в следующем выпуске программы в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Международный уголовный суд в Гааге начал расследование действий ливийского лидера Муаммара Каддафи. Свидетели и правозащитные организации говорят о том, что Каддафи использовал армию и военную авиацию для подавления протестов. С осуждением действий ливийского режима выступили все демократические страны. Любопытно на этом фоне то, что Сербия выступила тише всех. Белград и Каддафи связывают давние отношения, развивавшиеся в том числе и благодаря движению неприсоединения. Впрочем, как рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куги, последнюю конференцию движения в Белграде в 89 году Каддафи покинул неожиданно для всех со словами «Прощай, смешное собрание», оставив Белграду лишь своих верблюдов, которые так и живут в местном зоопарке. Я передаю микрофон Айе Куги.
В течение 42 лет, пока Муаммар Каддафи находится у власти, между Триполи и Белградом строились особые отношения. В Сербии ливийский режим всегда считался дружеским. И сейчас складывается впечатление, что сербские власти попали в довольно неприятное положение. Надо на международной арене как-то отмежеваться от Каддафи, но так, чтобы не очень навредить старой дружбе. Очевидно, именно поэтому официальный Белград долго хранил молчание и не выступал с оценками событий в Ливии. Почти неделя понадобилась, чтобы до сербской публики дошла информация о том, что 25 февраля Сербия в Совете по правам человека ООН поддержала резолюцию, осуждающую насилие, применяемое против противников полковника Каддафи. Первым и пока единственным сербским политиком, который призвал к пересмотру отношений с режимом Каддафи, стал председатель парламентской комиссии по внешней политике, представитель правящей в Сербии демократической партии Драголюб Мичунович.
Наступило время, когда нам придется пересмотреть свои отношения, учитывая новые события и нарушения прав человека. Полезно сотрудничать с разными государствами, однако мы в очередной раз приходим к выводу, что нужно считаться с тем, как эти государства уважают и защищают права человека, а не только с тем, что отвечает нашим экономическим и политическим интересам. Для Сербии важно защищать свои национальные интересы, но важно также понять, что нельзя развивать дружеские отношения с такими режимами, которые убивают своих граждан, стреляют в демонстрантов, вешают и забивают камнями женщин. Нельзя закрывать глаза на такие преступления. У нас появилась большая проблема. В ряде государств, составляющих центр движения неприсоединения, Египет, Тунис, Йемен, Ливия, настало бурное время. Конференция министров иностранных дел государств-членов этого движения в Белграде уже намечена. Однако мы не знаем, приедет ли, например, даже египетский министр, который должен возглавить встречу. Скажу откровенно, мне даже не ясно, зачем нам нужна эта конференция. Я считаю, что стоит пересмотреть эти отношения. Если Сербия искренне хочет настаивать на соблюдении прав человека, то нам придется поставить этот вопрос в повестку дня парламентского комитета по внешней политике.
Поясню. Драголюб Мичунович считает, что нечего Сербии включаться в восстановление движения неприсоединения, одним из основателей которого был югославский лидер Йосип Броз Тито. Кстати, Ливия во главе с Муаммаром Каддафи являлась активной участницей этого движения. Сербия согласилась отметить в Белграде 50-ю годовщину собрания неприсоединившихся стран, несмотря на то, что сама тянется к Европейскому Союзу. Председатель парламентской комиссии по внешней политике Мичунович первым раскрыл также информацию о том, что в повестке дня парламента сейчас голосование об отмене визового режима Сербии для граждан Ливии, имеющих служебные, дипломатические и специальные паспорта. Собираются ли, если понадобится, Муаммар Каддафи и его сторонники бежать в Сербию? Белградский военно-политический аналитик Александр Радич предупреждает, что Сербии придется прекратить любое военное сотрудничество с Ливией, экспорт туда военного оборудования и средств.
При данных обстоятельствах немыслимо продолжать торговлю с Ливией, несмотря на то, что эта страна, начиная с 70-х годов, была ценным и постоянным партнером бывшей Югославии. В данный момент самой большой утратой для нас являются контракты, которые планировалось реализовать в будущем. В прошлые годы мы работали с Ливией, однако в денежном выражении объем сотрудничества был невелик. Например, ремонт легких военных самолетов «Галиб» и их обслуживание. Практически возобновилось сотрудничество по обучению кадров. 20 ливийских военных летчиков должны были начать учебу в Сербии. А в перспективе были большие контракты на несколько сотен миллионов долларов. Теперь все это под вопросом.
На самом деле Ливия лишь на 7-м месте по объему экспорта сербских вооружений и военного оборудования. На уровне Кипра и Италии. В течение последних 4 лет ливийцы закупили Сербии вооружение лишь на сумму 16 миллионов долларов. Однако в перспективе действительно были большие по сербским меркам контракты. Причем они охватывали не только технику и оборудование. Например, Сербия должна была построить Ливии за почти 500 000 долларов огромный военный госпиталь, подобный Белградской военно-медицинской академии, а также обучить в Белграде ливийский медицинский персонал и администрацию. Об отношениях Сербии с Ливией мы говорим с профессором, специалистом в области безопасности Зораном Драгишичем.
Сербия и Ливия традиционно имеют хорошие отношения. Началось это еще во времена бывшей Югославии. В Ливии в те времена работали многие наши фирмы. Их студенты приезжали на учебу в Югославию, а югославский лидер Осип Броз Тито имел близкие отношения с Муаммаром Каддафи. Кстати, когда развалилась Большая Югославия, в 90-х годах президент маленькой союзной республики Югославия Зоран Лилич также установил близкие личные связи с Каддафи. У нас мало кто ставил под сомнение легенду о том, что ливийский лидер окончил военную академию в Югославии. Правда это или нет, я не знаю. В те времена многие ливийцы учились у нас в университетах и военных академиях, и поэтому не странно, если бы среди них был и Каддафи.
Тесные связи ливийского лидера с бывшей Югославией продолжились и после ее распада. Интересно, что во время войны Каддафи был на стороне не боснийских мусульман, а сербов. Ливия была единственной арабской страной, выступившей против международных санкций, введенных против Сербии. Каддафи был против натовских бомбардировок. За это Слободан Милошевич наградил Муаммара Каддафи орденом. А после падения режима Милошевича Каддафи поддержал новые власти Сербии, вручив со своей стороны орден президенту Сербии Борису Тадичу. Кстати, Тадич был единственным европейским лидером, который в 2009 году присутствовал на торжествах по случаю 40-й годовщины Ливийской революции. До него на несколько часов в Триполи заехал премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Но, как сообщалось официально, это было сделано для того, чтобы отметить открытие шоссе между Ливией и Египтом, построенное на деньги, которые Италия выплачивает в качестве репараций за колониальные времена. Некоторые арабские источники утверждали две недели назад, что на стороне режима Каддафи в Ливии выступают сербские военные летчики, которые бомбят демонстрантов. Профессор Зоран Драгишич считает подобное утверждение вздором. Но нельзя отрицать, однако, что многие сербы очень эмоционально реагируют на обвинения в адрес нынешнего ливийского режима. Каддафи не признал независимость Косово, а это в Сербии уже воспринимается как знак дружбы. А если почитать комментарии на интернете, может сложиться впечатление, что большинство граждан Сербии поддерживает Муаммара Каддафи.
Каждый ведь решает лично. Каддафи многие воспринимают как лидера небольшого народа, на которого теперь обрушилось все международное сообщество. Вряд ли на основании блогов и комментариев стоит делать вывод, что он пользуется всеобщей поддержкой граждан Сербии. Большинство наших граждан настроено абсолютно равнодушно. Людей в Сербии больше занимает мысль о том, как выжить завтра, а не то, что происходит на севере Африки.
Мы беседовали с белградским профессором Зораном Драгишичем.
Об особых отношениях Триполи и Белграда рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Знаменитое пение соловья. Это означает «место занято». «Пошел вон».
Поверх барьеров – язык животных.
В зоопарках волки никогда не воют в присутствии людей. Закрывают эту сторону своей жизни как нечто интимное.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Петербурге совершено нападение на участников арт-группы «Война». Неизвестные с криками «Мы из угрозыска» набросились с кулаками на Леонида Николаева, Олега Воротникова и его жену Наталью Сокол, которые в результате получили травмы. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Амнат Хамбулатовой, чей сын умер в отделении милиции. Суд обязал власти России выплатить женщине компенсацию в размере около 33,5 тысяч евро. Мосгорсуд приговорил 4 националистов, признанных виновными в организации взрыва в Москве, к длительным срокам лишения свободы. В Краснодарском крае следователь из станицы Кущевской признан виновным в покушении на мошенничество и приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. 4 государства Вишеградской группы в четверг выступили с критикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с нарушениями прав человека в Белоруссии. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, нанесли авиаудары по позициям антиправительственных сил на востоке страны. Международный уголовный суд начнет расследование в связи с обвинениями ливийского лидера Муаммара Каддафи и его приближенных в преступлениях против человечности. Об этом сообщил главный прокурор Международного суда Луис Морено Окампо. В иракском городе Хатида в четверг, по уточненным данным, 10 человек погибли и около 30 были ранены в результате нападения смертника на отделение банка. Взрыв произошел, когда в банк за жалованием пришли военнослужащие и сотрудники полиции. Среди погибших по меньшей мере 6 военных.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Перекрестный год России в Испании и Испании в России. Отчего не расширяется торговля и инвестиции? И зачем нужен российскому обществу сталинский миф? Побывавший на прошлой неделе в Санкт-Петербурге король Испании Хуан Карлос открыл вместе с президентом Медведевым так называемый «перекрестный год Испании в России и России в Испании». Чего можно ожидать от этого мероприятия? Напомню, его официальная цель – расширить сотрудничество и взаимопонимание. Заметки нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого.
Подобный год проводится впервые. И, безусловно, отмечают наблюдатели, польза от него будет. Например, жители Санкт-Петербурга смогут познакомиться с картинами из Мадридского музея «Прадо», который занимает 9-е место в мире по посещаемости. Ну а испанцы в конце года увидят шедевры Эрмитажа. Будут гастрольные поездки артистов. Российские художественные галереи уже приняли участие в мадридской ярмарке современного искусства «Арко» и так далее. Так что основная ставка перекрестного года, как считают в дипломатических кругах, – область культуры. Об этом, в частности, заявил еще до королевского визита госсекретарь замминистра иностранных дел Испании Анхель Лосада.
Испания и Россия являются культурными державами. Музей Прадо и Большой театр не имеют аналогов в мире. Мы хотим, чтобы в этом году наш обмен культурными ценностями стал более интенсивным, и наши народы приобщились бы к культурному потенциалу друг друга.
Перекрестный год стороны хотят использовать и для развития экономических связей. Заявлений на этот счет, сделанных на политическом уровне, обещаний потрудиться, имеется в избытке. Они звучали и до визита, и в ходе, и после. Вот выступление министра промышленности Испании Мигеля Себастьяна.
Есть условия, позволяющие существенно расширить наши деловые связи. Мы должны использовать нынешний год Испании в России и России в Испании для привлечения нашего бизнеса в Россию, где осуществляется широкая программа приватизации, модернизации, создания инфраструктуры, развития железнодорожного транспорта и жилищного строительства.
Отметим, что аналогичные заявления о желании развивать деловое сотрудничество делаются на протяжении всех 34 лет существования дипломатических отношений между двумя странами. Но дальше разговоров пока дела не шли. Очень похоже, отмечает обозреватель мадридской газеты «Мундо» Фелипе Саагун, что наши политики, говорящие о развитии отношений с Россией, заранее знают, что в этом плане ожидать практически нечего. Саагун пишет, что объем делового сотрудничества у России с Испанией, к примеру, в 10 раз меньше, чем с Италией. Аналогичный пессимизм в отношении двусторонних связей, похоже, вызвал нынешний визит и у российской стороны. Россияне ждали от королевского визита обещаний вкладывать капиталы в Россию. Об этом говорил и Медведев, и Путин. Но они услышали из уст монарха лишь подробный рассказ об экономических трудностях Испании. Это, в частности, отметили журналисты «Коммерсанта». Действительно, Испания с безработицей, охватившей четверть трудоспособного населения, с галопирующей инфляцией, с огромным внешним долгом и ежедневными банкротствами предприятий, в крупнейшего инвестора в российскую экономику явно не годится. Международный аналитик, профессор Мадридского университета Хорхе Апарисио.
Испания находится на грани банкротства. В это даже не верится, ведь совсем недавно она процветала. Сюда ехали иммигранты на заработки. Только из Латинской Америки приехали около 3 миллионов человек. Все изменилось за несколько лет. Теперь Испания тяжело больна, и конца этой болезни не видно.
Отдельный вопрос об испанской технологии. Сам разговор об использовании ее в России, в то время как испанские специалисты постоянно признаются в технологии, технологической отсталости своей страны, звучит странно. Тем не менее, высокопоставленные испанские чиновники неоднократно предлагали на этот раз россиянам поделиться опытом своей страны, к примеру, в так называемой альтернативной энергетике в области использования энергии ветра. Замминистра иностранных дел Анхель Лосада.
Мы хотим взаимодействовать с Россией в новой области. Речь идет о возобновляемой энергетике, той, что не загрязняет окружающую среду. Здесь, учитывая наш опыт, очень много возможностей для плодотворного сотрудничества между Россией и Испанией во имя охраны окружающей среды.
Однако, по мнению специалистов, испанская технология в области использования силы ветра является несовершенной, дорогой и малопродуктивной. В результате того, что на эту технологию была сделана ставка в самой Испании, в последние годы резко выросла плата за свет, которая, кстати, никогда не была низкой. Огромный ущерб нанесен экологии, гибнут птицы, от постоянного шума в местах размещения энергетических установок страдает население, нанесен ущерб сельскому хозяйству, ветряки испортили ландшафт и нанесли урон туризму как основной отрасли испанской экономики. Так что оппозиционная Испанская народная партия, которая, как показывают результаты опросов, придет к власти в будущем году, намерена пересмотреть энергетическую политику, отказаться от ветряков и сделать ставку на атомную энергетику с использованием опыта Франции и той же России. Видный деятель этой партии – бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар.
Испанцы не могут себе позволить спектакли, подобные тем, что были устроены в связи с так называемой альтернативной энергетикой. Нужно знать меру и признать, что мы не можем широко использовать эту энергетику, пока она является слишком дорогой и несовершенной. Поэтому следует уделить большее внимание атомной отрасли, как это делают другие страны, с использованием последних технических достижений. Еще в 1997 году, будучи председателем испанского правительства, именно я решил начать разработки в области альтернативной энергетики. На этой стадии она находится и до сих пор. Ошибочно полагать, что мы достигли каких-то значительных результатов в данной области.
Таким образом, как отмечают наблюдатели, единственной активной сферой российско-испанского взаимодействия в ближайшие годы по-прежнему, как и 30 лет назад, будет оставаться поставка российской нефти. Перспективен и туризм, особенно несезонный. Испанцы рассчитывают, что проблемы, переживаемые ныне странами Северной Африки, подтолкнут россиян вслед за многими западноевропейцами больше посещать испанские Канарские острова. Надежды связаны с тем, что в последний месяц, ввиду переворотов в Тунисе и Египте, число иностранных туристов и отдыхающих на Канарах увеличилось примерно на 10%. Вот что говорит по этому поводу руководитель региональной администрации Канарских островов Паулино Риверо.
Мы заинтересованы в расширении туристических связей с Россией в связи с большим количеством потенциальных гостей, которые могут приезжать к нам ежегодно из этой страны. Мы готовы выделить крупные средства на рекламу наших курортов в России. К нам уже давно приезжают российские туристы, но мы надеемся, что их число значительно увеличится. Напоминаю, что у нас лето круглый год, и когда в России стоит суровая зима, у нас можно купаться в океане. Мы надеемся, что россияне это оценят.
Что касается российских инвестиций в Испанию, то стороны во время визита на этом вопросе внимания особо не заостряли. Ведь дело это довольно деликатное. Российские деньги уже не первый год широким потоком льются в Испанию. Правда, не в производительную сферу, а в недвижимость, а также в инвестиционные компании. А последние используют полученные капиталы не в Испании с ее кризисной экономикой, а в более перспективных странах. Так за последние 20 лет сюда перекочевали десятки, а может быть и сотни миллиардов российских денег. Мадридский предприниматель и финансист Валериано Гомес.
Российские капиталовложения чрезвычайно велики, особенно в недвижимость. Сюда с целью вложения капиталов приезжают в последние годы тысячи людей. Я не могу поручиться за легальность их капиталов. Зачастую речь явно идет о так называемом черном нале. Многие для начала вкладывают по 5 миллионов долларов. Это эпоха российских вложений в Испанию.
Возможно, российских капиталов было бы и больше, если бы им не поставили заслон сами испанцы в лице правоохранительных органов. Они тоже считают, что некоторые российские капиталы являются грязными, имеют криминальный характер, а Испания используется для их отмывания. Справедливости ради отметим, что в ходе кампании против так называемой русской мафии, начатой 7 лет назад, пострадали и многие российские бизнесмены, не имеющие ничего общего с криминальным миром. За эти годы были заведены дела на сотни выходцев из России, хотя обвинительные приговоры были вынесены лишь единицам. Тем не менее, госсекретарь по вопросам безопасности Антонио Камачо считает, что российские деньги не только не приносят Испании пользы, но и наоборот представляют весьма серьезную опасность.
Организованная преступность, без всякого сомнения, является реальной угрозой для Испании. Примерно с 2004 года нашей задачей стала борьба с преступностью, представленной выходцами из стран бывшего СССР. С тех пор совершенствуется наша система разведки. Сформирована специальная полицейская бригада по борьбе с организованной преступностью в рамках Министерства внутренних дел. Образованы соответствующие силовые структуры на местах. В первую очередь на южном побережье страны, облюбованном русской мафией. Эти меры принесли свои плоды. Мы арестовали в последние годы большое число подозреваемых, конфисковали у них более 4,5 миллиардов евро.
Последствия кампании по борьбе с русской мафией не только снижение притока капиталов из России, но и возросший страх испанских предпринимателей перед этой страной. Так сколько бы ни говорил король и высокопоставленные чиновники о дружбе с Москвой, публикуемые испанской и международной прессой статьи о русской мафии убеждают испанцев, которые, кстати, к России особого доверия никогда не испытывали, в обратном. Уже упомянутый политолог Филиппе Саагун отмечает в этой связи, что испанцы и политики, и бизнесмены россиянам не доверяют. Именно поэтому испанские вложения в Россию составляют всего 0,2% всех капиталовложений Испании за рубежом. На сегодняшний день испанский предприниматель предпочитает вкладывать деньги куда угодно, только не в Россию. Своеобразной лакмусовой бумажкой на проверку уровня доверия между двумя странами стала попытка «Лукойла» приобрести 3 года назад крупный пакет акций испанской нефтегазовой компании «Репсоль». Сделка эта не состоялась, и не потому, что испанцев не устроили условия покупателей, а чисто по политическим соображениям. Ярым противником сделки стал лидер парламентской оппозиции Мариано Рахой.
Если говорить о соблюдении государственных интересов, то я хочу напомнить, что «Репсоль» — это не сеть гостиниц. Эта компания имеет большое стратегическое значение. Она работает в области энергообеспечения нашей страны. Поэтому недопустимо, чтобы это предприятие было передано в руки сомнительной корпорации, связанной с российским правительством, которая использует энергоносители для политического давления. У нас есть законы, которые позволяют избежать этой сделки. Если правительство не использует эти законы, я обвиню ее в грубом забвении интересов Испании. Нашу нефть, наш газ и нашу электроэнергию нельзя отдавать в руки русского предприятия. Это может отодвинуть Испанию на задний план на мировой арене. Об этом должно знать наше правительство, и я со своей стороны сделаю все, что от меня зависит, чтобы подобного не произошло.
Недоверие, считают наблюдатели, возможно, и является основной причиной того, что до сих пор не существует каких-либо значительных российско-испанских совместных проектов.
О том, что можно ожидать от перекрестного года Испании в России и России в Испании, рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 5 марта исполняется 58 лет со дня смерти Иосифа Сталина. По свидетельству социологов, отношение россиян к сталинской эпохе, развенчанной в перестройку, с тех пор значительно улучшилось. Уже с середины 90-х годов стали расти положительные оценки деятельности Сталина. На сегодняшний день, по данным Левада-центра, больше половины граждан говорят о том, что этот политический деятель сыграл скорее положительную роль в жизни страны, чем отрицательную. Зачем нужен обществу сталинский миф? И как используют власти память о той эпохе? Рассказывает Вероника Баде.
Негативная память о сталинской эпохе в обществе жива. 22% опрошенных Левада-центром сообщают, что их родственники пострадали от репрессий в 30-40-е годы. И 29%, что члены их семей пострадали от раскулачивания и коллективизации. Однако, несмотря на это, половина населения отказывается признать Сталина государственным преступником. Основными его заслугами россияне считают победу в войне и то, что при нем Советский Союз был великой державой. Данные социологических опросов прокомментировал для Радио Свобода Илья Утехин, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Я думаю, что
все эти данные, они хорошо ложатся в картину того, что историческая память – это такой инструмент управления обществом. Мы должны отдавать себе отчет, что деидеологизация Сталина как фигуры, она связана с тем, что Сталин перестает ассоциироваться с коммунистической идеологией. Он отрывается от коммунистической идеологии, и, ну, собственно, что ассоциируется с ним прежде всего? Это, с одной стороны, война, с другой стороны, репрессии. И вот тут возникает очень такая противоречивая картина, потому что школьное и вузовское образование в целом не способствует глубокому знакомству с историей, да, не способствует глубоким трактовкам. А поверхностный патриотизм, для которого историческая память оказывается такой основой, поверхностный патриотизм автоматически дает импульс возвеличиванию Сталина, потому что конструкция типа «войну выиграл народ, а Сталин преступник, с именем которого шли на смерть», эта конструкция не годится для массового употребления. Ей неудобно пользоваться, в ней заключено внутреннее противоречие. Соответственно, вот эта вот ситуация, когда у нас есть и война выигранная, которая основа патриотизма, и репрессии с другой стороны, она требует каких-то более эффективных способов все это оформить, потому что есть два образа. С одной стороны, тот образ, который сейчас, к сожалению, становится все более и более распространенным. Образ Сталина как эффективного менеджера, руководитель, который руководил негуманными методами, но зато он решил глобальные задачи, стоявшие перед страной. Да, вот тот образ, который наиболее распространен сегодня и который, в общем, навязывается и средствами массовой информации тоже. С другой стороны, у нас есть альтернативный образ, который был, скажем, в эпоху гласности. Это тиран, преступник, часть большевистской клики, которая подняла страну на дыбы и сильно проредила население. Вот колебания между двумя этими полюсами на самом деле требуют от нас решения более глобальных вопросов. Империя вообще это хорошо или нет? А человеческая жизнь и гуманистические ценности это абсолютный ориентир? Или все-таки, ну там со слезинкой ребенка можно как-нибудь обойтись? Если в какой-то момент в массовом сознании образ войны как катастрофического столкновения двух тираний, за которую заплатили народы, станет превалировать, тогда, может быть, образ Сталина, ну, начнет немножко движение в другую сторону, чем сейчас, да, от эффективного менеджера. Но, судя по всему, вот образ эффективного менеджера, он дальше и дальше будет распространяться в сознании нашего населения.
Отмечает социолог Илья Утехин. О том, как менялось отношение к Сталину со временем, вспоминает писатель Михаил Ардов.
Когда умер Сталин, мне шел 16-й год. И я помню рыдания, я помню, как у нас вся школа плакала. Мало того, я посмотрел на мертвого Сталина. С моими товарищами мы не попали в эту давку, потому что мы шли в обратном направлении, где люди выходили, мы там пробежали и по крышам уже где-то от Столешникова по крышам перелезли и попали в этот самый колонный зал. Но там была такая деталь, когда мой младший брат пришел из школы и увидел нашего отца, который приплясывал перед зеркалом и говорил сам себе: «Наконец-то сдох, наконец-то сдох». И Боря рассказывал, что у него в груди проснулись чувства Павлика Морозова. После Хрущева, конечно, довольно многое стало меняться. Плюс еще были шестидесятники, которые, вводя культ, новый культ Ленина, значит, страшно протестовали против Сталина. Но, тем не менее, в принципе, это все как-то шло поверхностно, потому что вот все эти цифры, которые, кстати сказать, меня даже несколько порадовали. Я думаю, что у Сталина сейчас больше поклонников, чем вот, значит, в этой статистике говорится. Но сделать с этим ничего нельзя. Пока наша власть будет, если не красная, то очень розовая, пока по нашему телевидению будут показывать все эти фильмы, прославляющие чекистов, прославляющие эту кровавую великую победу Жукова и других палачей, ничего не изменится, потому что пропаганда идет вот в этом направлении. Я много раз говорил и писал о том, что для того, чтобы очистить наше общество от коммунистической заразы, следовало бы сделать 200 документальных больших фильмов о всех преступлениях режима, начиная с там Кронштадтского мятежа, подавления Тамбовского, восстания тамбовских христиан, раскулачивания этого Голодомора и так далее, чтобы люди просто узнали, что тут происходило. А так все это очень мило и очень хорошо. Советские фильмы делались талантливыми людьми, были хорошие актеры. Естественно, против этого то, что делает Сванидзе в своих фильмах, все это, ну, это просто капля какая-то. А все остальное, мы живем в розовом и красном мире. И мне все время, когда я с этим сталкиваюсь, мне всегда приходит в голову великий афоризм Пушкина из его трагедии «Борис Годунов». «Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых».
Каково ваше отношение к фигуре Сталина?
Глубочайшее отвращение. Я считаю, что большего преступника во всю историю человечества не было. Гитлер, как теперь выражаются молодые люди, Гитлер отдыхает.
Говорил писатель Михаил Ардов. Почему в России так популярен Сталин? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Челябинска.
Ну, я думаю, что просто в России очень любят сильных личностей. Это единственная причина.
Культ личности Сталина давным-давно прошел. Сейчас мало уже обращают внимание на эту личность. Да по школам пройтись мало кто сейчас даже скажет, кто такой Сталин.
Российский народ любит сильную руку, сильного руководителя, любит сильного царя-батюшку. Видимо, вот это испокон веков. Повелось так, что мы не можем в демократичном обществе жить. Нам нужен именно вожак, который будет вести за собой, как стадо баранов.
А я считаю, что Сталин популярен только в определенных узких кругах, что среди молодежи о нем почти не вспоминают, только так, как часть истории какой-то, но никакой популярности он как исторический деятель в нынешние времена не имеет.
Дело не в популярности. Дело в том, что люди очень долго помнят боль и нехорошее. Нас пугает это. Человек так устроен, что радость мы быстро забываем. Нам этого мало, мы насытиться не можем. А страшные вещи, больные вещи мы очень долго помним.
Популярность его связана в первую очередь с тем, что его правление в России было связано с очень трудным временем, с периодом восстановления вообще Советского Союза. Несмотря на войну, несмотря на разруху и так далее, государство было сохранено. Те ценности, которые создавались и ради которых было все это изменено, тоже были сохранены.
Знаковая фигура. Многих связана боль, да. Многих связаны приобретения какие-то. Есть у каждого человека история его рода, да, и передается из поколения в поколение знания о Сталине. Есть и есть. Помним и помним. И слава Богу.
Видимо, в России не хватает диктатуры какой-то, поэтому он, может быть, он и популярен. Я даже не знаю. Для меня он не популярен, на самом деле. Может быть, у людей ностальгия какая-то. Поэтому он популярен.
Я впервые слышу, что он популярен до сих пор в нашей стране. Может быть, о нем помнит старшее поколение, которое было воспитано на тех законах, на тех идеалах. Для меня никакого значения ни имя Сталина, ни он сам не имеет.
С жителями Челябинска беседовал наш корреспондент Александр Валиев. Как связано то отношение к Сталину, какое оно есть сегодня в России с процессами, идущими в стране? Такой вопрос я задала Алексею Левинсону, руководителю отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Актуальность фигуры Сталина, которую выявляют разного рода опросы, я напомню, что кроме, собственно, социологических опросов, мы имели такой вариант онлайнового опроса, когда игра «Имя Россия» проходила в нашей стране, и когда имя Сталина там вылетело на первые места, и его там тщательно засовывали обратно в кувшин. Но так или иначе, связь непосредственная, потому что Сталин нужен нашим современникам в силу необходимости решать некие проблемы сегодняшнего дня. И эта нужда состоит в следующем. Она разная у разных слоев общества. Властям Сталин нужен как пример самодержавного правления, которое принято массами в условиях, когда массам известно, в том числе о преступлениях сталинского режима. Вот очень важно, что Сталин людьми, ну, так сказать, прощен. Или, по крайней мере, его преступления не считаются самым главным в его облике. Что касается людей, у которых нет никаких властных интересов, властных полномочий, то им Сталин нужен для того, чтобы представить себя символически владеющими половиной мира, которым, как полагают, мы владели при Сталине в результате Второй мировой войны. Эта необходимость возникает в связи с тем, что реально люди ощущают, что такого рода империя уходит из-под ног, что что мы не владеем и, скорее всего, не будем владеть такого рода пространствами. Более того, мы сейчас ведем политику, как бы сказать, антисталинскую. Вместо окружения себя поясами дружественных режимов, мы себя окружаем поясами недружественных режимов. Вот в этих условиях символическое значение сталинской фигуры оказывается очень большим и для, так сказать, верхов, и для низов.
Можно ли сказать, что россияне вообще склонны к культу личности?
Ну, наши исследования показывают, что в отношении Путина, а, собственно, о нем сейчас только и могла бы идти речь, в публике двоякое мнение. Есть те, кто думает, что у нас складывается культ личности Путина, и есть те, кто думает, что его нет и не может быть. Я, в общем, себя отношу ко вторым. Я думаю, что при том, что отношение к Путину – это очень важная часть нынешней политической культуры, это по своей структуре не культ личности, это другое. Это, в общем, попытка символически слепить воедино общество, страну, которые в силу серьезных социальных причин обязательно расходятся по многим дорожкам. Это естественное. Естественно обществу вот разбегаться по многим дорожкам, ну и также естественно стараться объединиться на какой-то основе. И вот, скажем, имя Путина давало такую основу. Это не похоже на то отношение, которое было к Сталину. Оно другое по устройству.
Так думает социолог Алексей Левинсон. Гамма чувств, которые испытывают россияне по отношению к Сталину, широка и разнообразна. От восхищения и симпатии до страха, ненависти и отвращения. Общество помнит тирана. Миф о нем востребован современностью. Однако подавляющее большинство граждан все-таки считают, что ничем нельзя оправдать жертвы, понесенные советским народом в сталинскую эпоху.
О сталинском мифе в 21 веке рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он описывал сцену Торы Кадырова с Анной Политковской, на которой присутствовала Наталья.
Все трое обвинялись в участии в массовых беспорядках по статье Уголовного кодекса.
Каждому должно быть понятно, что мы не пожалеем сил для расследования обстоятельств.
У нас есть несколько возможностей. Санкции, а также меры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.